Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Подведем информационные итоги дня. Ну, конечно, промежуточные только, но тем не менее. Вот с чего начинаем. 3-1. Бывшему схемонаху Сергию Романову предъявили обвинение по 3 уголовным статьям.
Да, это часть 3 статьи 101 пункта 1 Уголовного кодекса Российской Федерации о склонении к самоубийству. Также еще одна статья 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». И статья 330 «Самоуправство». Сейчас ожидается, что Басманный суд в Москве в 14.00 выберет Сергию, ну, точнее, господину Романову, меру пресечения. Также известно, что дело будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета России. До этого это был Следственный комитет по Свердловской области. И, собственно, по поводу того, что же произошло с бывшим схемонахом. В ночь на 29 декабря стало известно, что Сергия задержали в Среднеуральском женском монастыре, который он захватил еще в середине июля, и затем его вывезли в Следственный комитет и потом отправили в Москву. Собственно, по поводу обвинения, которое больше всего вызывает вопросов, это та самая 101 статья «Склонение к самоубийству». Насколько можно полагать, расследование начали из-за записи проповеди Сергия. 5 декабря пресс-секретарь его опубликовал в YouTube видеозапись проповеди с названием «За веру Христову мы насмерть стоим». И во время выступления в монастыре Сергий рассказал о преподобной Елене Дивеевской, которую святой Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата. Ну и после этой истории Сергий спросил, значит, у некоторых собравшихся, готовы ли они умереть, чтобы Россия жила, чтобы младшие дети жили, ну и так далее. И вот как раз адвокат Дмитрий Савченко, который представляет интересы монастыря в средствах массовой информации, сказал, что в проповеди речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей и о патриотизме. Вот. Но уголовное дело возбудили по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова, который попросил прокуратуру проверить вот это самое видео, поскольку заявление Сергия идет вразрез с законом о запрете информации, наносящей вред детям. Надо еще здесь добавить, что в прошлом Сергию дважды назначали административные штрафы по статьям о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. По 2 другим статьям, по самоуправству и по нарушение права на свободу совести и вероисповедания, это связано как раз с вот тем самым захватом Среднеуральского женского монастыря, потому что епархия говорит о том, что ее представители туда не пускают для того, чтобы сделать инвентаризацию, это как раз самоуправство, ну а по поводу свободы совести и вероисповедания примерно то же самое. То есть это уже дела монастыря и, собственно, Сергия, как, видимо, его главы.
Я сейчас просто добавлю, ну, говорили мы недавно о отце Сергия, действительно, абсолютно неоднозначная фигура, и, в общем, как он стал, собственно, священнослужителем, непонятно, да, просмотрели там церковные иерархи, его богатую карьеру, в том числе уголовное прошлое криминальное, и он убийцей был, и осужден, отбывал срок. Это да, это одна сторона дела, а что касается монастыря, там же просто еще есть масса нюансов, да, как выясняется теперь, вот, этот монастырь восстанавливал он и те спонсоры, которых он привлекал, да, и на территории монастыря строились храмы на привлеченные им деньги, да, то есть поэтому он, собственно, и утверждает, что какой захват произошел. Я, ну, вот я и мои сторонники, мои там приверженцы все это построили, так что мы там захватывали?
Слушай, я небольшой эксперт в делах Русской Православной Церкви, но, насколько я понимаю, все настоятели, батюшки и прочие, в общем, возглавляющие разнообразные религиозные сооружения, вот подобного рода фандрайзинг — это одна из их задач. В принципе, это нормальное явление. Я не думаю, что Сергий здесь какой-то уникум, который вот единственный на всю страну такой молодец. Давай послушаем, да, адвоката, члена адвокатской палаты Московской области Рената Мещерова на предмет того, все-таки удастся ли и что ждет защиту господина Романова.
Основной посыл в чем? В том, что были ли в определенных видео призывы к самоубийству или не было, это вопрос открытый, и вопрос должен быть разрешен в рамках назначенной экспертизы. Другого варианта здесь нет. Экспертиза будет проводиться, будет приниматься решение. Ну, если уголовное дело возбудили, значит, наверное, на первый взгляд следователей такие призывы есть. Иначе какие-то есть моменты, которые можно оценить как призыв к самоубийству. Вообще, на самом деле, вопрос религии – это очень сложная история. Очень сложно соотносить вопросы религии с нормами, вот, связанными с экстремизмом, вопросами самоубийства.
Завершать беседу, просто действительно надо посмотреть видео, что он там говорил, да, если просто он как бы задавал вопросы, готовы ли пожертвовать вы собой за Россию, да, ну, это вряд ли можно считать призывом к самоубийству, но следователям виднее. Я просто добавлю, что я смотрел несколько его
проповедей.
Получается,
не следователем, тут получается экспертом.
Или экспертом, да, скорее экспертом, и лингвистом, и, в общем, теми людям, которые сверяют с нормами уголовного права в Российской Федерации. Ну, вот я смотрел несколько его проповедей на Ютьюбе на другие темы, это, конечно, честно скажу, зрелище не для слабонервных, да, там много звучит странных вещей, я очень аккуратно выражаю, чтобы никто не обижался, но крайне странных, и, честно говоря, монахини этого монастыря, это видно по видео, ему подыгрывали, да, они там, ну, изображая себя, так сказать, каких-то блаженных или, наоборот, бесноватых, но видно, что это игра, и, в общем, там, конечно, все дело непростое, скажем так.
Ну, да, по поводу того, что они там организовали, опять же, свобода вероисповедания гарантируется Конституцией Российской Совершенно Федерации. Верно. Чего хотят, то исповедуют.
Турция открыла артиллерийский огонь по сирийской провинции Рака, и, наверное, это каким-то обострением предновогодним можно объяснить, ну, так, с первого взгляда.
Ну, в общем, да. Насколько можно понимать, огонь велся по окраине города Айн-Иса в провинции Рака, и накануне Россия нарастила в районе этого населенного пункта группировку военной полиции. Кроме того, Турция якобы ведет обстрелы по поселениям к востоку от Рас-эль-Айн в провинции Эль-Хасаке. Это уже на северо-востоке страны. По данным агентства САНА, под атакой оказались жилые кварталы нескольких населенных пунктов, и военные России уже приостановили сопровождение машин на трассе М4 в Сирии как раз из-за эскалации обстановки, чтобы никто не пострадал и чтобы сами, в общем, тоже не пострадать. Бои в провинции Рака не прекращаются уже с начала декабря, и также накануне Россия официально заявила о размещении дополнительных подразделений военной полиции в районе Айн-Исы. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечал нестабильную обстановку и взаимные обстрелы в этом районе. Так что, возможно, здесь просто продолжение того, что уже началось с декабря, видимо, только в больших масштабах, чем это, собственно, было с начала декабря.
А по кому обстрел-то ведут, если накануне нарастила Россия свою группировку полиции, турки, я имею в виду? Вот это тоже не совсем понятно.
А вот тут давай узнаем мнение политолога и директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина.
Если говорить о российской стороне, то здесь нужно говорить не о вмешательстве, а о взаимодействии с турецкой стороной по деэскалации этой ситуации. Речь идет только о сотрудничестве, а не о противостоянии, к чему пытаются привести ситуацию представители США, которым выгодно столкнуть между собой Турцию и Россию. Вот этого нужно любыми средствами избежать, поэтому необходимо договариваться, разделять сферы ответственности, сферы влияния и во взаимодействии, сотрудничестве урегулировать любые обострения ситуации на севере Сирии.
Сотрудничество идет, обстрелы тоже идут.
Обстрелы тоже идут. Ну, слушай, тут тоже мы никакой новости особо не скажем. Россия и Турция некоторые группы сирийской оппозиции по-разному воспринимают. Одна страна воспринимает их именно как оппозицию, другая как террористов, третья, ну, в общем, здесь, насколько можно понимать, до сих пор пока к единому мнению прийти не удалось, поэтому приходится вот так вот. Остается только надеяться, что все-таки будет какой-то консенсус, и по крайней мере, что главное, что не будут страдать мирные жители, как это часто уже бывало в сирийском конфликте с момента его начала. Потому что потом, как оказывалось, что какие-нибудь там сирийские оппозиционеры, вооруженные или невооруженные, потом оказывались обычными людьми, и было, в общем, очень неудобно.
Ну вот. Да, нехорошо. И, в общем, о Сирии действительно давно не было слышно, как-то массированная информация. Вот она теперь появилась. Техника — враг природы, вот как оказывается. В Росприроднадзоре назвали главную причину большинства экологических аварий в этом году. По словам главы ведомства Светланы Родионовой, виной всему износ инженерного оборудования предприятий, нежелание владельцев компании его заменять.
Да, Родионова как раз сказала, что улучшения видны там, где проводится надзорная деятельность. По ее словам, компании стали по-другому реагировать, задумываться об экологии. Норильск здесь тоже сыграл свою роль. И в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации Следственный комитет завел уголовное дело о халатности. Напомню, что там по норильской истории задержан начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов и главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Ну, в общем, Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллионов рублей. Но Норникель, напомню, тогда не согласился с методикой расчета, провел свою экспертизу, и там цифра была в 7 раз меньше, в районе 21 миллиарда рублей. С чем эта история закончится, пока непонятно, но, тем не менее, Норильск, к сожалению, был не единственной техногенной катастрофой, в экологической катастрофе в России. Мы помним еще несколько более, конечно, мелких, чем Норильск, но, тем не менее, тоже были и разливы,
Камчатка.
И пожары. Камчатка, насколько я понимаю, пока не очень понятна до сих пор.
Но это даже если природное происхождение этого ЧП, все равно это экологическая катастрофа.
Конечно.
Массовый мор-то был морских
обитателей. Массовый мор был, это безусловно. Но в данном случае речь идет именно об оборудовании, о том, скажем, о том экологическом ущербе, который можно предотвратить, правильно эксплуатируя промышленное оборудование, правильно его утилизируя, правильно его обновляя. Вот.
Слушай, ну вот скажи, пожалуйста, вот задержано, это по Норильску, да, идет? По
да.
Норникелю. Начальник цеха ТЭЦ, директор ТЭЦ-3, главный инженер, его заместитель, да, 4 человека. Ну вот, насколько я помню, когда эксперты, ну или там спасатели, все, кому положено, прибыли после этой катастрофы на объект, они увидели, что просто вот эти хранилища, они же были дико, просто адски изношены, да?
Да.
Причем здесь, я никак не пойму, начальник цеха, я не знаю, это же, наверное, как-то вопрос к владельцам, что ли, да? То есть, вроде бы это нефть, вроде бы это ресурс, это огромные деньги, да? А вот то, как они хранились, не выдерживало никакой критики. И потом получился разлив, потом получилась катастрофа, которая из космоса могла фиксироваться. Вот много вопросов пока без ответа, к сожалению.
Да, но здесь, наверное, конечно, вопрос больше к Следственному комитету, чем к Росприроднадзору. Они сделали свое заявление, которое могли. И давай послушаем мнение доктора технических наук, академика Национальной академии наук пожарной безопасности Владимира Ройтмана.
Вообще проблема износа зданий, сооружений и технологического оборудования является суперактуальной в настоящее время с точки зрения безопасности при ЧС. Это действительно принципиально новое направление, и надо вот ориентироваться на достижения, которые достигнуты в академии. А вообще-то это чрезвычайно важная тема, и я согласен, что это является проблемой номер один в защите от чрезвычайных ситуаций.
Светлана Родионова, напомню, глава Росприроднадзора, сказала, среди прочего, что значительная часть оборудования отработала 2 и более нормативных срока службы. При этом вместо принятия решения о замене изношенного или даже аварийного оборудования...
Латают дыры, да?
Предприятие просто, да, латает дыры и продлевает срок его службы. Но, среди прочего, она еще отметила главную победу своего ведомства в этом уходящем году. По ее словам, это победа в том, что компании осознали необходимость решать экологические проблемы. Вот она
между
говорит...
осознанием и решением огромный зазор, мне кажется, существует. А иногда и пропасть, да? Ну, можно что-то понять, но ничего не делать. Но понимать, что надо бы делать.
Да, нет. Здесь госпожа Родионова говорит о том, что Росприроднадзор, судя по всему, именно как ведомство, дало себе понять, что они будут контролировать, карать и следить за... в частности, среди прочего, использованием, грамотным использованием отработавшего оборудования, чтобы подобного рода продления сроков не происходило, и Росприроднадзор за этим будет следить, в частности, и на промышленных предприятиях. По крайней мере, это с ее слов. Судя по всему, и компании Росприроднадзор услышали. Будем надеяться, что это действительно так и есть. И действительно, промышленные предприятия будут все-таки думать о том, когда будет вставать вопрос о том, что какое-то оборудование изношено, вместо того, чтобы его латать, его заменить на новое, либо уведомить Росприроднадзор о том, что у нас есть вот такая штука, мы ее хотим восстановить, потому что для этого есть объективные
предпосылки,
да. Вот, вместо того, чтобы покупать новый. Скажите, пожалуйста, устроит ли вас такая история? Мы понимаем, что это может быть рискованно, но тем не менее. Потому что тоже надо понимать, что у промышленных предприятий может не быть денег на покупку нового оборудования, и восстановление или, скажем, ремонт изношенного оборудования может быть более целесообразным в экономических условиях для предприятий, чем покупка нового. Будем надеяться, что эта история тоже как найдет отражение во взаимодействии с Росприроднадзором. Посмотрим.
Неотвратимый карающий меч Росприроднадзора.
Ветка, хочется, дубина.
Сказать, да, дубина. Знаешь, тут еще важный момент, помимо техники, которая связана вот с предприятиями конкретными, да, ну, крупными, там, не крупными, неважно. Есть же еще, по-моему, 70% износ коммунальной инфраструктуры. Это тоже техника, между прочим, да, и она связана с повышенной опасностью.
Мы можем пойти с тобой дальше. И
это
программа,
серьезнейшая
разнообразные
проблема.
Программы реновации, когда старые пятиэтажки сносят, да. А потом вот этот весь огромный мусор, просто годы жизни людей в этих
абсолютно
стенах.
Верно.
Что с ними потом происходит, не очень понятно. Утилизируют ли их? Или это просто становится горами, бетона
и всякого
и
пластика, который там, и арматура. Дай бог, если это просто бетон и арматура, они вроде бы безвредны для природы, но там же куча внутренней отделки из каких-то дешевых иногда материалов пластиковых, да, все же это вместе сносится и куда-то там вывозится,
да.
Ну, что ж, это большая систематическая работа, тут какой-то компанейщиной или какими-то отдельными шагами точно не обойдешься. Сменить банк должно быть так же просто, как сменить оператора. Но, по идее, ЦБ предложил создать универсальный платежный адрес. Так клиент сможет получать переводы, даже если у него изменяются реквизиты. Такая мера должна упростить переход из банка в банк. Ну, вот как от оператора к оператору, да, мобильного.
Да, все верно. Это самая близкая аналогия. И как раз Центробанк предложил запустить новый механизм для клиентов банков. Вот этот самый универсальный платежный адрес. Он обеспечит автоматическое перенаправление переводов получателю даже при изменении его реквизитов и тем самым упростит переход из банка в банк. Но, насколько можно понимать, отношения среди людей, близких к банковским структурам и банковским инфраструктурам, довольно разнообразные, поскольку один лагерь говорит о том, что острой потребности у физических лиц в таком механизме нет, поскольку клиенты предпочитают пользоваться несколькими банками и редко куда-то уходят полностью. Кроме того, все напоминают о том, что сегодня можно совершать платежи при помощи мобильного телефона и система единых платежей, она, по-моему, называется. В общем, при помощи твоего мобильного номера мобильного телефона, в принципе, ты также можешь совершенно спокойно переводить кому угодно, чего угодно, куда угодно. Это что касается физических лиц. Для предпринимателей такая история, если все-таки эта система будет введена, станет скорее проблемой, судя по всему. Вот. Но аналитик группы компании «Финам» Алексей Куренев считает, что подобный универсальный платежный адрес будет, скорее всего, благом как для клиентов банков, так и для Центробанка.
Клиент имеет право на определенных условиях поменять банк. Правда, остается вопрос процентных ставок, если у него есть кредиты. Я, к сожалению, пока деталей не видел. Ясно одно, для клиента это однозначно удобнее. Центробанку, в общем, если здесь будет реализован какой-то единый универсальный механизм, который будет контролироваться регулятором, это тоже удобнее, потому что Центробанк будет видеть, собственно, ну, все вот эти процессы перехода и отслеживать, чтобы соблюдались права клиентов. Банки, конечно, будут не очень рады, потому что начнется чехарда с беготней клиентов из банка в банк. Причем для банков это мало того, что чревато потерей клиентов.
Буквально господин Коренев опередил мой вопрос. Это замечательно, если для клиентов это удобно. Центробанку, может быть, удобнее так мониторить, да, происходящее. Uh-huh. А самим банкам? Ну, представьте, существует универсальная площадка, да, когда клиент может там найти более выгодные условия, просто элементарно уйти из своего банка. Это же банкам не должно быть выгодно, да.
Они, мы должны говорить
им,
о том, что...
Им важно не отпускать клиента,
это
понимаешь?
Во-первых. Во-вторых, все-таки банки — это не только кредиты, это, среди прочего, еще разнообразная операционная деятельность. И сторонники этой идеи говорят о том, что в Европе примерно похожий механизм действует уже довольно давно. Физические лица, допустим, вот надоел тебе какой-нибудь там банк А, mm-hmm. и ты хочешь перейти в банк Б. Ты приходишь в банк Б и пишешь заявление, что переведите, пожалуйста, все мои реквизиты, все мои счета и все деньги, которые поступают ко мне на счета, из банка А в банк Б. И банку Б ты пишешь доверенность, которая позволяет этому банку Б решать все ему необходимые вопросы с банком А. И, как мы видим, коллапса в европейской банковской системе не случилось. Массового бегства клиентов тоже не происходит. Но здесь, опять же, вопрос реализации, потому что пока Центробанк только объявил о намерении и, скажем так, закинул идею в обсуждение. Как она будет выглядеть, не очень понятно. Будет ли она похожа на вот эту европейскую модель или не будет она похожа? Будет ли от нее действительно какой-то толк? Есть ли в ней какая-то острая необходимость? Ну, потому что как-то сейчас же физические лица и живут себе спокойно, и все прекрасно. И потом не будем забывать о предпринимателях. Для них постоянная смена реквизитов у каких-нибудь там контрпартнеров, это будет головная боль.
Да, да, да.
И это существенно прибавят и без того к волнительной и тревожной жизни малого и среднего бизнеса еще больше тревоги и волнения. Поэтому надо бы, конечно, дождаться какого-то более-менее
детализации
предложения.
Значит, у нас сейчас небольшая пауза будет, но до нее вот хотелось бы сообщить следующее. Тут молнии летят на агентство. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима экс-члена правления Интеррау, уроженку Молдавии Карину Цуркан. Но мы помним такое громкое дело, достаточно следствие длилось долго, потом суд, ее в шпионаже в России обвинили, значит, 18 лет требовал прокурор, ну вот суд проявил некоторый гуманизм, скинул 3 года, оставил 15 общего режима. В закрытом режиме это дело слушалось из-за того, что оно носило гриф «секретно», ну и в доход государства обращено 656 миллионов рублей, изъятые у госпожи Цуркан. Да уж, одноклассники ВКонтакте в России разработали специальную социальную сеть для школьников. Минпросвещение обещает презентовать ее в следующем году. Вопрос в том, будет ли она популярной. Самый главный вопрос.
Насколько можно понимать, здесь вопрос не в том, будет ли она популярной и должна ли она быть популярной, а в том, будет ли она работоспособной и будет ли она помогать школьникам общаться именно по учебе. Как сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, такая социальная сеть разработана в рамках цифровой образовательной среды. Социальная сеть — это отдельный сегмент ВКонтакте, который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом и обсуждать разные вопросы. Правда, здесь, конечно, опять вопрос, что заявление впереди паровоза. Нам сказали, что будет социальная сеть, но мы не знаем, как она будет выглядеть, но мы вам ее обязательно покажем в следующем году. Ну ладно. А среди прочего, министр сообщил, что в рамках цифровой образовательной среды планируется разработать цифровые учебные материалы в помощь учителям, чтобы они могли продемонстрировать на занятиях ту или иную тему. И давай послушаем мнение директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, что он думает о этой социальной сети для школьников.
Сегодня школьники не всегда подписываются в социальной сети ВКонтакте своими настоящими именами и фамилиями. Кроме того, учитель не всегда может собрать учеников в какое-то единое сообщество, ну просто потому, что он не понимает, кто из учеников есть в социальной сети ВКонтакте. Когда школьники делают те или иные посты, если мы сейчас говорим про ВКонтакте, то у них будет увеличено взаимодействие, потому что в том же ВКонтакте школьники не всегда добавляют своих друзей из школ. Соответственно, их контент, который они создают, его не всегда видят одноклассники или другие ученики. А сейчас у них просто увеличится взаимодействие между друг другом.
На образовательные темы школьники в чатах, в обычных мессенджерах сейчас общаются.
Да, но здесь речь идет о том, что создается необходимое именно цифровое пространство, профессиональное. У многих профессиональных групп есть свои внутренние социальные сети, в которых идет общение исключительно на профессиональные темы. Здесь, насколько можно понимать, хотя, опять же, я подчеркиваю, мы имеем дело только с заявлением, речь идет именно о том, что это специальное пространство, где школьники и учителя взаимодействуют друг с другом только по учебным...
Это сферум называется, да?
Сферум — это уже это другое. Сферум — это аналог...
Это для школьных уроков, аналог Zoom.
Это аналог
уже
Zoom.
Есть Teams, с которым мучаются, да, был нормальный Zoom, теперь еще вот сферум будет. Ну, замечательно.
А разнообразие технологических решений — это хорошо, не все из них нормально работают, это вполне в порядке вещей.
Это хуже уже.
Это нормально, это так бывает. Все лагает, это информационные технологии, у них, для них это нормально. Останутся рабочие инструменты, которыми потом будут пользоваться. В общем, ждем появления этого самого ВКонтакте для школьников и как он будет выглядеть.
С нетерпением. Спасибо большое, Кирилл Бакеев и Илья Харламов.